Глава 22. На вторую встречу старуха явилась в твидовом костюме, практичном и совсем не похожем на вычурное черное шелковое платье, в котором Эдит щеголяла в первый день. Видимо, тогда она опускала пыль в глаза. Одна из тактик, о которой Леонард предупреждал ее. Но прическа Эдит была снова сооружена из шиньонов и накладок, уложенных в конструкцию, казавшуюся слишком тяжелой для маленькой старушечьей головки. Лицо под огромным париком выглядело более изможденным, чем когда-либо, если такое вообще было возможно. Пронзительное напряжение во взгляде Эдит ослабло, будто бы ее накачали седативными средствами. Ее глаза были затуманены, рот приоткрыт, что придавало старухе туповатый вид, а зубы, или протезы он их, остро нуждались в починке. Эдит подобралась и сверкнула глазами, чем положила конец осмотру ее внешности.
«Надеюсь, комната вас устраивает?»
«Да, очень славная».
«Вот и славно, что славная. Прежде, когда особняк пребывал в более добром здравии, она пользовалась большой популярностью у гостей. Но те времена уж прошли. Кстати, а кто пользовался ею в последний раз?» Она посмотрела на Кэтрин слезящимися глазами, словно ожидая от гостей ответа, потом обернулась к Мот. «Нам не пора, дорогая!»
Взгляд домоправительницы прошил Кэтрин насквозь, как будто та была недостойна ее внимания или вообще не существовала. Мот покатила кресло Эдит в соседний коридор третьего этажа. Кэтрин предполагала, что театр марионеток располагается на первом этаже, рядом с диорамами.
«Вы же собирались показать мне марионеток вашего дяди?»
— робко окликнула она. Ее не удостоили ответа. Между двумя коридорами третьего этажа пролегало около дюжины комнат. Все они были закрыты и погружены во тьму. На их двери едва падал красный свет, просачивавшийся через арочные окна в дальних концах обоих проходов. Кэтрин подавила желание попросить включить свет, девясь при этом, как глаза старух могут вообще что-то разглядеть в такой темнотище. Мот остановила коляску у второй двери, погруженного в полумрак коридора, рядом с комнатой Эдит, и, не дожидаясь разрешения уйти, заковыляла прочь, даже не взглянув на дверь, у которой оставила хозяйку. Похоже, ее резкий уход был вызван какой-то внутренней обидой.
«У вас все комнаты меблированы?» — спросила Кэтрин, все еще играя роль прилежной оценщицы.
— Разумеется. Все осталось на своем месте.
— Полагаю, вас удивит сумма, которую вы можете выручить за ваши вещи.
— Разве недостаточно того, что мы вынуждены расстаться с шедеврами моего дяди? Вы хотите выдернуть из-под нас всю мебель до последней дощечки?
— Нет, я просто имела в виду... Я хотела сказать...
— Не стоит. Чем больше времени я провожу в вашем обществе, тем больше убеждаюсь, что ничего толкового вы сказать не можете.
Сначала Кэтрин застыла, сраженная этой эскападой, потом вспыхнула от гнева и сжала кулаки. Почему она должна мириться с этим? Что бы она ни сказала, какое бы мнение ни отважилась высказать, все получалось не вовремя и не кстати. Ей начало казаться, что все ее пребывание в Красном доме подчинено какому-то тайному регламенту. Все разыгрывается по сценарию, из которого она не знает ни строчки. Она не знала, сколько еще сможет продержаться. Зато понимала, что после разрыва с Майком и рецидива трансов визит в Красный дом окажется ей не по силам. Стоило Кэтрин вспомнить о Майке и эпизодах, ей сделалось совсем тошно и паршиво. А ее надежды, что она сможет здесь как-то отвлечься, представлялись теперь совершенно несбыточными.
«Прошу прощения, я не думаю, что...»
«Тихо! Дверь! Вон там! Сюда, дорогуша!»
Кэтрин взялась за латунную ручку в овальной металлической оправке.
«Не трогайте ручку! Если я не буду сопровождать вас, они вообще не поймут, кто вы и что вы!»
«Простите, я не уверена, что правильно понимаю...»
«Они совсем отвыкли от зрителей, от чужих. Надо проявлять такт и уважение. Всегда. Дядя объяснил мне их сущность».
Кэтрин не могла взять в толк, о ком или о чем толкует Эдит.
Она застряла в бредовом сне. Реальность Красного дома все время ускользала от понимания, постоянно оборачиваясь чем-то нереальным, гротескным даже. Эдит понизила голос до благоговейного шепота. «Они робкие и ранимые существа. Когда-то они давали представление, но это было очень давно. Они хрупки, как люди, и невинны, как дети, и могут быть столь же жестоки. Они безгрешны и кажутся безучастными, когда спят, но это лишь видимость. Они ждут, как ждали моего дядю. Как и все дети, дорогуша, они вырастают и идут своим путем». Кэтрин закрыла глаза и пожалела, что не может закрыть и уши, чтобы не слышать чушь, которую несла Эдит. Визит, судя по всему, провален.
«Никакой нормальной описи сделать не выйдет. Аукциона не будет, потому что Эдит Мейсон сбрендила.
Здесь вообще ничего не получится, сколько ни выворачивай мозги, сколько ни мучайся. Ей все равно не переселит того, что время и изоляция сделали с этими жалкими старушенцами». Во взгляде Эдит сверкнул заговорщический огонек. «Однажды они нас зачаровали, но они не игрушки. Они слишком могущественны, чтобы с ними играли. Как говорил мой дядя, познать их по-настоящему значит познать страдания и подлинный ужас, ибо они трагичны. Рядом с ними надлежит вести себя с осторожностью, страхом и почтительностью». Эта околесица в устах Эдит звучала упреком или, по меньшей мере, предупреждением. Кэтрин сочла нужным смолчать. После такой вводной ей как-то расхотелось смотреть на марионеток. Ее также не вдохновляла перспектива притворяться, будто она видит в марионетках живых существ. А в присутствии Эдит это было обязательным, судя по всему, условиям. Именно так старуха относилась к чучелам и, скорее всего, к куклам. Но пока она не закончит с описью имущества, придется играть по таким вот извращенным правилам.
И, похоже, это маразматическое отношение к беличьим чучелам и старинным немецким куклам предстоит выказать всем участникам аукциона.
Да, та еще ситуация. Возможно, все это было каким-то изощренным розыгрышем старухи, эксцентричной шуточкой, о которой пыталась предупредить ее бессловесная прислуга. Эдит смерила дверь взглядом уважающим, но каким-то испуганно забитым, после чего чинно кивнула, будто бы довольная собственной мини-репризой. «А теперь, если вы готовы отнестись к ним так, как хотели бы, чтобы относились к вам, давайте зайдем», — сказала она. Кэтрин повернула ручку. Внутри царил мрак. Скрипетель был единственным звуком. «Выключатель там, на стене. Вон там!» — прошептала Эдит от чего-то зловеще. Из лампочки в тяжелом стеклянном абажуре брызнул неяркий желтый свет. Комната оказалась довольно-таки просторной. Стены здесь не были красными, как во всем остальном доме, а белыми, с ручной росписью масляной краской. На пастральных лугах не менее пастрального вида зверюшки занимались обычными человеческими делами, пили чай, играли в гольф. Таков был неприходящий лейтмотив картин. Но Кэтрин не успела толком оценить декор. Ее вниманием завладело скопище маленьких белых кроваток с стальными рамами, детских на вид. Да, собственно, это и была детская. Ее чуть не пробило на смех. «Дети-марионетки! Ну-ну!» «Пойдемте же к ним!» — прошептала Эдит. Кэтрин закатила инвалидное кресло в комнату, приметив, что на каждой кровати маленькая головка на подушечке. Хорошо хоть, что не лицом к двери. «Так, остановитесь здесь. Достаточно!» Эдит подняла руку в перчатке. «Да мы ведь сюда заехали, дай бог, на один полный оборот колес», — хотела сказать Кэтрин, но выполнила просьбу старухи молча. Ей, в общем-то, не нужны были эти указания, чтобы остановиться. Марионетки никогда ей не нравились. Их дерганные движения приводили ее в детстве в страх. Ей казалось, что шаткие, валкие деревянные ножки вот-вот переступят или экран, или авансцену и шагнут к ней, в зал, в настоящий мир.